Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Я напомню, что в гостях у нас сегодня священник Павел Симонов, председатель комиссии по вопросам физической культуры и спорта при Епархиальном совете Москвы, настоятель храма Святого Благоверного князя Дмитрия Донского в Раве, также в Москве. Мы говорим о деятельности комиссии, говорим о том празднике, который прошел совсем недавно, чуть меньше двух недель назад, на ВДНХ, который организовывала комиссия, возглавляемая отцом Павлом. Сейчас вы назвали несколько достаточно необычных видов спорта для нашей повседневности. Американский футбол, женский американский футбол, гольф. А что еще было?
Для самых маленьких были такие вот... спортивные аттракционы, как большой настольный футбол, как аэрохоккей, как электронный тир.
Аэрохоккей что это такое?
Аэрохоккей – это поле, которое имеет такую вот шайбочку плоскую, и каждый из игроков имеет в руке... некую такой вот, некий предмет, это не клюшка в полном понимании, но тем, чем можно эту шайбу отбить. И у каждого есть свои ворота, воздух поддувает снизу, шайба быстро летает по площадке от бортов, и кто окажется ловчее, кто отскок угадает, тот выигрывает, потому что в противном случае ты получаешь эту шайбу в свои ворота. То есть это своего рода настольный футбол, только вот такой вот аттракцион аэрохоккей.
Вы нас не перестаете удивлять. Я даже постеснялась спросить про аэрохоккей, потому что подумала, наверное, я единственная, кто не знает.
Нет, это такое? Очень неочевидный вид спорта.
Да, это правда. Вместе с тем, вот, отец Павел, интересный момент. У вас же выступали там, на этом празднике, самые выдающиеся артисты. Выступали, например, рекордсмены Книги рекордов Гиннесса, Данила Калуцких и Валентин Четверкин. Данила Калуцких – артист «Сирк дю Солей». Это вообще-то это очень крутой уровень. Вы с ними в каких отношениях? И как вы с ними договорились? Они из симпатии, из общих мировоззренческих каких-то вот позиций пришли туда к вам?
Действительно, наш праздник посетили такие вот известные спортсмены, артисты. Ну, договаривались как? Договаривались, как с кем можно говорить. Кто-то может приехать, исходя из своего какого-то, скажем, религиозного чувства, да, и кому-то близко то, что... Не то, что... Вот, кому-то близко то, что мы делаем. Именно вот такое вот спортивное... активности на безвозмездной основе тем людям, которые не могут себе этого позволить. С кем-то договаривались и за какую-то небольшую оплату, потому что тоже есть понимание, люди работают, все-таки им нужно доехать, и у них семьи есть, поэтому договаривались со всеми по-разному. Но с пониманием того, что каждый человек трудится, и каждый, кто трудится, достоин какого-то вознаграждения. Одного или другого, с кем как договорились.
А как это выглядело? Что предложено было вашим зрителям? Как вот, что они увидели там?
Ну, если мы говорим про Калуцких и Четверкина, то это фантастика, конечно. Фантастика гимнастики. Ребята такое показывали, что дети так кричали, пищали, что даже уши закладывало. То есть один другого держал на одной руке, причем они в полный рост стояли, бывало держались на головах. То есть такое, что вот вообще, в принципе, я вот вообще первый раз в жизни увидел. Такая физическая подготовка, просто, ну, нет слов, честно сказать. То есть дети просто пищали. И когда футбольные фристайлеры появились из цирка, здесь вообще не было предела восторга, потому что, вы сами знаете, уже что не только мальчики, но и девочки уже после нашего чемпионата мира в России увлеклись многие футболом, и многие, так сказать, прониклись этой игрой. Атмосфера вот стояла, просто была потрясающая, когда выступали ребята, показывали вот эти вот какие-то с мячом упражнения, фокусы различные.
Вот что это за упражнение, фокусы? Пытаюсь себе представить. Простите, я дилетант. Я поэтому, может быть, идиотский вопрос задам. Футбольные фристайлеры, которые выступают в цирке служат. Это в чем особенность? Это вот когда команда запрыгивает друг другу на плечи, какие-то вот...
Нет, это совсем другая история.
Что это?
Это даже не совсем цирковая, это... Ничего, что я начал отвечать. Это пришло из уличных соревнований. То есть мы все знаем, что такое дворовый футбол, да?
Да.
А есть...
Это даже я знаю.
Ну, понятно, все знают. А есть футбольные фристайлеры. Это не у нас появилось. Это, скорее всего, даже не из Соединенных. Это из Латинской Америки,
наверное,
пришло к нам. Потом сначала в Европу, потом к нам. Это ребята, которые умеют делать всякие... футбольные штуки с мячом очень ловко, ювелирно. У меня всегда даже возникал вопрос, почему практически никто из футбольных фристайлеров, одно время просто интересовался этим вопросом, практически ни у одного из них за плечами не было футбольного прошлого. Или какие-то очень-очень-очень любительские лиги, или... Вовсе не было, они сразу стали вот эти вот ловкие движения тренировать, но никогда не играли в большой футбол.
Ну... Так оно и есть, потому что на нашем празднике были большие такие вот именитые спортсмены, такие как Алексей Морозов, хоккеист.
Евгений Алдонин, собственно,
Евгений
футболист.
Алдонин, да. И после концерта мы когда с Женей разговаривали, и я говорю: Жень, ты видел, что они вообще творят там с мячом? Вот так, мне кажется, футболист, наверное, профессиональный, сможет что-то такое повторить. Он сказал, что ну, здесь нужно, стоит различать.
Да.
Профессиональный футбол и умение играть в футбол, и физподготовку именно для большого футбола, и вот эти вот такие вот рюковые номера с мячом.
Это командный спорт, а это все-таки моно.
Это, да, это все-таки один человек нарабатывает.
Конечно.
Какие-то автоматизм доводит свои навыки и уже показывает такие чудеса, честно, от которых дети были просто в полном восторге.
Да, это умение мыслить командно, умение видеть соперника, умение видеть партнера. Ты, кстати, 100% видел этот футбольный фристайл, потому что где-нибудь очень часто показывают.
Потому что я смотрела «Укрощение строптивого» Адриана Челентано. И вот то, что он там творит с мячом, это
ну, а еще ты видел всякие ролики наверняка. Знаешь, так рекламу показывают часто, когда... Там, правда, это такой импровизированный дворовый футбольный матч, когда ребята там что-то натворяют с мячом. Вот это вот футбольные фристайлеры в этом снимаются.
Марокканские дети тоже отлично демонстрируют футбольный фристайл. Я видела, удивлялась. Но хочу вернуться к вашему празднику. Смотрите, сказано, что у нас в релизе, во всяком случае, я это прочитала, меня удивило, что концепция, которую вы взяли за основу, это была та схема, по которой создавали Олимпиаду 2012 года в Лондоне. Что это за концепция такая хитрая была, и почему именно Лондонскую Олимпиаду взяли за основу?
Ну, знаете, здесь не совсем так. Не то, что мы взяли концепцию из Лондонской Олимпиады, мы взяли некоторые элементы, потому что нам помогали в организации праздника ребята, и совершенно так сказать, совершенно безвозмездно, потому что хотели действительно сделать так большой праздник для детей, которые были волонтерами на этой Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. И вот именно застройка секций вот в павильоне «Россия. Моя история» 57-м на ВДНХ. Кстати говоря, хочется отдельно поблагодарить руководство павильона за предоставленную возможность на этой площадке сделать такой потрясающий праздник. Хочется все поблагодарить и пожелать многих лет. Очень помогли. И замечательная площадка. Так вот, возвращаясь к этой теме, к нашей, к застройке, была взята некая схема застройки. Но уже сами виды спорта, те или иные моменты, это уже было, скажем так, ну, нашим творчеством. То есть именно нужно было отделить один вид спорта от другого, создать на этих на площадке 1500 квадратных метров праздник, и для этого была действительно взята некая схема, часть схемы, которую ребята увидели на Лондонской Олимпиаде, не более того.
Слушайте, ну все равно интересная такая получается история. Смотрите, волонтеры Лондонской Олимпиады, Евгений Алдонин, еще ряд спортсменов очень высокого уровня приходили к вам, и этих людей, то есть они там безвозмездно принимали участие, их, то есть, получается, их объединяет идея. Идея распространения спорта и физической культуры, чтобы дети видели эту красоту, и им хотелось так же. Чтобы они тоже хотели... Ой, я хочу вот как тот вот, делал фокусы с мячом, мама, отведи меня, пожалуйста, куда-нибудь. А куда мама может отвезти? А вот смотрите, пожалуйста, при храме, оказывается, секцию открыли. Вот. Я просто удивляюсь, как это здорово, что сейчас люди готовы вот так абсолютно на добровольных началах приходить и принимать в этом во всем участие. Вот. Понятно, что кому-то там пришлось заплатить гонорар, потому что не такого там, не могут люди себе позволить, да, время тратить. Просто так надо семью кормить. Но в основном-то, да, вот прям прекрасно это.
В основном, да, люди, которые помогали на безвозмездной основе, скажем так, так вот, по своему сердечному расположению. Вы знаете, вот с тех пор, как я возглавил комиссию, я общаюсь со спортсменами, с волонтерами Олимпиад, с теми людьми, которые связаны со спортом, и у нас формируются личные отношения. Ведь люди тоже смотрят и видят, чем ты живешь, что ты хочешь этим. Ты хочешь показать какую-то картинку, грубо говоря, там на
отчетную сайт,
да, отчетную. Или действительно тебя что-то волнует, и ты хочешь сделать мир лучше. И общаясь раз, два, три встречи, человек для себя понимает, нужно иметь дело или не нужно. Для чего тебе это надо? Если люди видят, что... Ты сам идеей этой горишь, что для тебя это, ну, можно сказать, на сегодняшний день это смысл жизни, раз такое послушание дано, то люди тоже загораются. И чем больше, скажем так, человек чего-то достиг, тем, вот я видел, больше человек понимает. Потому что нам дали согласие на участие в мероприятии и... известный советский вратарь Владислав Третьяк и Юрий Павлович Семин тоже, но в силу разных обстоятельств они не смогли быть, но тем не менее они...
Юрий Павлович вообще действующий тренер Локомотива.
Да, Юрий Павлович действующий тренер Локомотива и очень интересный человек, глубокий человек. Жалко, что не получилось на нашем мероприятии побывать, но Юрий Павлович обещал в дальнейшем поддерживать деятельность комиссии, потому что тоже понимает, что мы это делаем именно для того, чтобы наша Россия была крепче, чтобы наши дети в стольном граде Москве были здоровенькими, меньше подвергались каким-либо таким вот греховным началам, заседаниям за компьютером бесконечным или иным каким-то, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. И люди это видят, что мы хотим сделать действительно ситуацию лучше. Действительно, не преследуем никаких таких вот закулисных целей, а только все вот пытаемся сделать, чтобы большее количество детей смогло заниматься тем или иным спортом.
То есть такой вклад в генофонд, можно сказать. Ну, немножко высокий штиль, но тем не менее.
У каждого действительно православного человека, живущего в России, который считает Россию своей родиной, а Русская православная церковь своей матерью, у каждого внутри должно быть такое чувство, желание такое сделать, как вы сказали, генофонд сильнее в том или ином виде. Вот, в частности, я в спорте, каждый где...
А у вас было какое-то прошлое спортивное, собственное?
Вы знаете, профессионального не было, но всегда очень спорт любил. То есть и целыми днями мячи гоняли, и увлекся до армии в самбо. В армии тоже ходил в зал, занимался с кикбоксерами, которые уже были кандидатами мастера спорта, так вот тренировались. Профессионально никогда не занимался, но всегда слежу за миром спорта. То есть очень радуюсь, вот в частности, сегодня посмотрел, порадовался за Сашу Овечкина, который ставит очередные рекорды в НХЛ, в хоккее. То есть меня спорт интересует, и я всегда в курсе всех дел, что происходит в спортивном мире, хотя сам профессионального прошлого не имею. Но очень хочу, чтобы наше подрастающее поколение, да и не только подрастающее поколение, вся наша нация была сильнее и физически, и духовно. Почему? Потому что человек, который занимается спортом, который заставляет себя встать, идти на тренировку с регулярностью, достигать каких-то целей, этот такой человек, он и в духовной жизни сможет достичь определенных высот, потому что он уже умеет управлять собой.
Думаете? То есть вы видите все-таки в этом взаимосвязь? Вот спортзал,
однозначно вижу взаимосвязь, регулярно занятия спортом. Могу даже вот некий аналог таких вот аскетов, аскетизма какого-то, да, которые были в духовной среде. Даже не сомневаюсь, что человек, который привык себя контролировать и делать над собой какие-то усилия, ему, даже неофиту в религии, вот придя в веру, поверив, вот даже посты те же, какие-то ограничения, человек и так научился себя контролировать и себя ограничивать.
То есть это такое, ну, упражнение в самоконтроле и самодисциплине?
Безусловно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня священник Павел Симонов, председатель комиссии по вопросам физкультуры и спорта при Епархиальном совете Москвы. И мы вот на протяжении уже там почти часа говорим, какая связь между духовной жизнью и спортом, и что на самом деле, ну, противоречий-то никаких нет. Потому что раньше действительно как-то считали, если человек вот пошел по дороге духовной жизни, то он должен... как сказать, ну, простым рабочим языком выражаясь, забить на свое физическое состояние. Там люди некоторые даже там не лечились, потому что вот нет, у меня есть Бог, вот если надо, Бог меня спасет. Нет, оказывается, ответственное отношение к собственному здоровью, к собственному телу, это тоже часть духовного плана жизненного, очень важного, как выясняется. Отец Павел, а вот то, что сейчас при некоторых храмах возникают спортивные площадки на открытом воздухе, не знаю, как в других городах, в Москве, я видела, кое-где ставят тренажеры. И люди туда приходят, там начинают заниматься как-то. И я знаю, что батюшки некоторые даже пользуются случаем, общаются с молодыми людьми, которые, ну, вот так, да, заходят там позаниматься и прочее. Как вы к этому относитесь? То есть это такое миссионерство? Или это просто вот та самая забота о человеке без каких-либо там дальнейших планов на то, что он придет в храм?
Ну, знаете, мне кажется, одно другого не исключает. Может быть, человек пройдет мимо, посмотрит на эти тренажеры и не придет в храм. Но это действительно нужно для того, чтобы... Если есть такое пространство, если есть где расположить, не мешая, скажем так, общему благоустройству храма, то это очень здорово. Даже вот я так себе просто уже моделирую, потому что у нас такого нет, у нас территория небольшая, так в голове думаю, вот детишки собрались после службы, после литургии, подростки, и действительно им хочется посоревноваться между собой. А как, ты сколько можешь? А я могу вот 3 раза подтянуться или 4 раза. А я могу 2. На следующие выходные они же встречаются там же, и каждый будет стараться тоже уже потянуться 4 или 5 раз, потому что я по своим детям знаю, что есть такой вот соревновательный момент, когда хочется быть ловчее, сильнее, скажем так, быстрее, чем сверстники, которые, ну, вот на данном этапе побеждают, обгоняют.
А у вас сколько детей?
У меня 5 детей, 4 мальчика и 1 дочка.
А как вы успеваете? Простите, еще, когда 5 детей, когда есть храм, где вы настоятель, и при этом еще вот все, что связано с физкультурой и спортом. За Москву, за все, в ответе.
ну, знаете, Господь помогает. Действительно, где-то не успеваешь, честно говоря, где-то догоняешь, где-то упускаешь. Ну, стараюсь балансировать, но совершенно точно понимаю, что Господь поможет, и если ты честно делаешь свою работу, которая тебе поручилась еще в начале, то Господь дома тоже поможет. Слава Богу, матушка хорошая, все матушки хорошие, но я просто про свою говорю. Матушка...
Супруга. Сказать,
да, супруга, да, супруга, слава Богу, помогает, и как-то получается все совмещать. И храм, и деятельность комиссии, и надеюсь, что в семье тоже папа не забывает.
В храме у вас достаточно много активности, в том числе, ну, раз уж мы заговорили про храм, есть еще и работа с неслышащими людьми.
Да, это да, есть такая работа совершенно.
Причем это уже, я так понимаю, второй, наверное, московский храм, третий, даже, по-моему, третий московский храм, где работают с глухими, Симонов монастырь, потом в Новокосино где-то храм, и вот ваш Дмитрия Донского. Расскажите, вот, мне кажется, про это надо сделать отдельную передачу, потому что это очень важная тема, но, коль скоро, непонятно, когда мы это сделаем, а расскажите сейчас, как вы работаете с неслышащими, в чем заключается?
Начиная с 2015 года, мы действительно окормляем неслышащих людей северо-востока. Некоторые приезжают там с других районов и округов Москвы. Получилось все, конечно, чудесным образом. Пошли сначала в ЦСО просто поговорить, просто встретиться. Но настолько людям, неслышащим, понравилось это общение, что они пришли в храм, мы их пригласили, пообщались, посидели, конечно, с помощью сурдопереводчиков, которые у нас в храме теперь на штатной основе. Есть, да, два сурдопереводчика.
Они переводят все службы?
А, да, да, у нас каждую пятницу у нас богослужение на жестовом языке, и... После богослужения в пятницу у нас занятия миссионерские, три урока по разным дисциплинам. Потом в конце такие некие экзамены. Также существуют паломнические поездки. Каждый, не только сейчас каждую пятницу, сейчас каждое даже воскресенье и большие праздники. Вот у нас глухие люди, несмотря на то, что храм у нас маленький, люди с нарушением слуха у нас стоят в определенном месте, прихожане к этому уже привыкли. Я на великом входе всегда поминаю нашу общину глухих слабослышащих. Они радуются, как дети, когда сурдопереводчики переводят, что я говорю про них. У них сразу появляется улыбка широкая на лице. То есть они действительно не слышат, не слыша богослужения, они говорили мне, что они его чувствуют, и, скажем, они уже без этого не могут. То есть за эти три года наша община, во-первых, расширилась. Может быть, в рамках Москвы не такое большое количество человек. То есть где-то у нас порядка 30 человек ходят в богослужение и занятия. Когда мы едем в поездки, то это порядка 50 человек. Но с учетом того, что это люди с нарушением слуха, ну, честно говоря, наверное, это хороший, наверное, показатель для нашего небольшого храма, потому что у нас всего помещается в храм около 150 человек.
Да это прекрасно вообще.
У вас храм первый по программе 200 был построен, да?
Ну, есть некоторые толки,
у вас прочитал.
Да, вот есть некоторые толки, ну, первый или второй, как вы скажете, ну, один из первых, первый или второй, скажем так.
А вот у меня вопрос такой сразу возник. Ведь есть церковные таинства, в которых, ну, конечно, слабослышащему человеку прям затруднительно участвовать. Исповедь, например. Они пишут от руки, да, или как? Вот что, чтобы в контакте быть с батюшкой? И священник знает язык жестов?
Вы знаете, язык жестов... Это такой непростой момент. То есть какие-то совершенно простые жесты священника знает, но для исповеди нужно...
Больше.
Больше,
глубина, да,
да. Больше. И действительно, глухие слабослышащие пишут на бумаге свои какие-то согрешения. А если мы говорим о дальнейшем духовном попечении, то есть беседы. А беседа уже...
Ну, беседа это уже
конкретный
понятно,
вопрос
да.
какой-то есть. Угу. У человека что-то тревожит, уже там включается сурдопереводчик. А сейчас пока на сегодняшний день это по написанным таким запискам. Конечно, честно говоря, хотелось бы знать больше, но вот к своему стыду и в таком совершенстве жестовый язык пока наши священники, в том числе и я, ну, не...
Ну, это, видимо, какие-то курсы нужно пройти, спецподготовку. А вам-то когда? Я вообще не понимаю, у вас там футбол, самбо, пятеро детей, комиссия по физкультуре при епархиальном совете Москвы и так далее, и так далее. И наверняка еще большие планы на всю эту работу дальнейшую. Вот что вы в ближайшее время собираетесь предпринять? Какие-то,
знаете,
там...
действительно встаю и ложусь с этой мыслью, что можно сделать лучше. Но надо понять, что мы не Министерство спорта, мы не бюрократическая какая-то модель, и мы не собираемся даже копировать ни Департамент спорта, ни Министерство спорта. Будем стараться делать все, что от нас зависит. Это поддержка уже имеющихся спортивных секций при приходах. Это, как я уже сказал в начале нашего разговора, такая вот мечта, задача все-таки по созданию больших, ну, по сравнению с тем, что есть сейчас, мест для занятий спортом, даже для командных видов спорта, это уже храмовые территории не подойдут. Надо какие-то вот комплексы, может быть, легкие, намного больше, чтобы дети Москвы имели возможность еще заниматься. Есть такая проблема, есть. Я с ней столкнулся, и столкнулись с этим также наши прихожане, что нет у нас мест, где заниматься игровым видом спорта, футбол, волейбол, хоккей, все это по расписанию, фоков мало, и действительно, когда-то вот зима, и нужно с детьми заниматься, у нас даже в Москве, в мегаполисе недостаточно.
Ну, коробки почти пропали из дворов.
И коробки,
у нас есть, отличная коробка.
У нас коробки тоже есть, но все-таки согласитесь, что когда морозно, лучше заниматься в теплом зале, да, тем более детишкам, тем более людям, которые немножко, может, прибаливают как-то, да, потому что вот для меня спорт — это не только дети, молодежь, это еще и, как мы говорили, средний возраст привлечь, это и долголетие московское наших старожилов, но еще есть один момент, который действительно меня тревожит, это занятия с, скажем, с людьми с нарушениями, с инвалидами. И не только по слуху. И эти люди вообще не охвачены.
Опорно-двигательный аппарат.
Опорно-двигательный аппарат. И у меня тоже такое огромное желание что-то вот создать. Это такое вот, скажем так, место, где бы могли и такие люди приходить. То есть, которые не имеют возможности заниматься, потому что для них тренажеров или каких-то таких вот адаптированных площадок нет. Надо делать. И это тоже задача наша, задача, на мой взгляд, задача церкви со временем, раз и в первую очередь попечение о таких людях, о инвалидах, людях с нарушениями с какими-то, чтобы под них делать тоже площадки, определенные тренажеры. Да, это дорого, это специфически, но это делать рано или поздно надо, потому что эти люди вообще не охвачены.
Но это, как вы считаете, та задача, с которой вы в рамках своей комиссии можете как-то справиться? Я понимаю, что, наверное, не на все 100, но как-то. Или это задача чисто государственная, или партнерство?
Ну, будем молиться Богу, чтобы справляться с такой задачей. Это нужно делать. Конечно, должно быть и партнерство с государством, потому что это не только прихожане, это еще и наши граждане. Но это как получится, потому что вы сами понимаете, на все волю Божию. И такая задача есть, и к ней надо идти, на мой взгляд, с государства или без государства, или с какими-то помощниками, спонсорами, с теми людьми, которые хотят делать добро, это нужно реализовывать. Хотя бы пилотный проект, чтобы посмотреть, насколько это будет хорошо работать, сколько привлечет это людей, для того, чтобы иметь понимание. Но, на мой взгляд, уже по глухим и слабослышащим, я считаю, что такие места нужны, и нужно людям помогать.
Спасибо большое. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Мы вас всегда ждем, потому что те темы, о которых мы говорили, они в развитии, в динамике находятся. И об этом есть смысл говорить дальше. Спасибо нам. Сегодня у нас в гостях был священник Павел Симонов, председатель комиссии по вопросам физической культуры и спорта при епархиальном совете Москвы, настоятель храма Святого Благоверного князя Дмитрия Донского в Москве, в Раеве. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
До свидания. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».